Шалом, мы продолжаем уроки по первому недельному разделу Торы. Первый недельный раздел Берешит, в начале. И с серьезными усилиями, приложив серьезные усилия, нам удалось разобрать первые слова в первом предложении первой главы. Вот теперь мы постараемся сделать еще несколько шагов вперед. Ну, обратимся к тексту. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была поразительна и пуста, и тьма над бездной, а Дух Бога витал над водой. Вот эти слова в тексте, в оригинале, сказано о том, что сотворенные небо и земля, были они тоху вавоу. И с давних пор было принято переводить эти слова как что-то типа первобытного хаоса. Так старые переводы Торы на русский язык гласили, земля была пуста и хаотична. Откуда взяли эти переводчики, что смысл этих слов тоху вавоу? Пустая и хаотична, это остается загадкой, потому что семантика этих слов, происхождение их совсем даже близко не подходит ни к хаосу, ни к пустоте. Вот попытаться разобрать, что означают эти слова, для того, чтобы хоть как-то приблизиться к их пониманию, а сложность прежде всего в том, что, что этих слов мы не находим нигде больше в Писании. Ну, за исключением, нигде это я неправильно сказал, мы находим еще в одном месте, но это упоминание не прибавляет нам понимания. Вот для того, чтобы разобраться как-то с этим словом, мы сейчас посмотрим комментарий Рамбана. Итак, что же такое тоу вавоу? То, что мы перевели как «земля была поразительна и пуста», пишет Рамбан. То, что земля была поразительна и пуста, та первоматерия, которую по-гречески называют «хуле», на святом языке называется «тоу». Вот Рамбан и нашел перевод слова «тоу». Это то, что Аристотель называл в своих трудах «хуле». В переводе с греческого языка это означает «строительный лес». А что он имел под этим в виду? На первых уроках мы уже упоминали это понятие. Дело вот в чем. Аристотель в процессе борьбы с апорией древних греческих философов попытался ввести новые понятия. Что я имею в виду? Апория это гласит так. Нечто, что возникает. Откуда оно возникает? Оно может возникнуть либо из того, что существует, либо из того, что не существует. Третьей возможности не дано. Если мы скажем, что существующее возникает из того, что уже существует, так зачем ему нужно возникать, если что-то уже существует? Если мы скажем, нет, оно возникает из того, что не существует, но это противоречит здравому смыслу, который утверждает, что из ничего не выйдет ничего. И нечто не может возникнуть из ничего. Стало быть, возникновение вообще невозможно. Но это тоже нонсенс явный. Так вот, Аристотель пытался решить эту опорию путем семантического разделения бытия существующего на бытие потенциальное и актуальное. То, что реально уже существует. То есть, по его понятиям, действительно, не может быть возникновения из ничего. Аристотель совершенно отрицал основы мировоззрения Торы о том, что Всевышний создал мир из абсолютного небытия, экс нихило. Аристотель считал, что это невозможно, а поэтому он ввел понятие существования такого потенциального и назвал его словом «хуле» – «строительный лес». Имеется в виду первичная материя, которая существует только как потенциал дальнейшего реального существование, а возникновение означает просто переход из вот этого первичного состояния, из потенциала в акт, то есть в реальную актуализацию вот этого потенциала. Первое – это существование, это праматерия, первоматерия, она абсолютно аморфна, не имеет никакой формы, не только внешней формы, вообще никакой. Она невоспринимаема органами чувств, она все, что в ней есть, она абсолютно пассивна, поэтому в ней не происходит, сама по себе она не содержит никаких процессов, и она только способна воспринять воздействие извне. Вот это понятие Рамбан берет на вооружение, только с серьезным одним различием, а именно для Аристотеля вот эта вот первая материя, она вечно существующая, она никогда не возникает, ибо она может возникнуть только из ничего, а из ничего ничего не возникает по Аристотелю. А Рамбан говорит о том, что самое первое творение, то, что Всевышний сотворил из абсолютного небытия, он не сразу сотворил уже существующую в нашем мире материю, а сначала создал вот такую вот праматерию, причем создал эту праматерию двух разных видов – небо и землю, то есть праматерия, которая является первым шагом в актуализации, потенциалом для низших созданий, и небеса, то есть потенциал для возникновения высших созданий. Так вот, на языке Торы, говорит Рамбан, вот это понятие, которое ввел Аристотель, оно обозначается словом «тоху». Почему? Возвращаемся в текст. Вот это слово «тоху», оно происходящее от глагола «таха», что означает «изумляться». А почему здесь изумление? Ибо если бы человек попытался дать этому другое имя, то отчаялся бы и не смог. Да потому что вот эта самая первоматерия, она же еще не облачилась в некую форму, которой вообще могло бы соответствовать какое-то название. Когда мы говорим про вот эти понятия материи и формы, речь вовсе не идет о внутреннем содержании и внешней форме. Это не внешняя форма. В понятиях Аристотеля материя и форма, материя – это нечто, что не имеет никакого внутреннего содержания. Это нечто пассивное и только способное воспринять воздействие извне. А вот это самое воздействие извне, которое дает определенное содержание до сих пор пассивной материи и активизирует ее, вот это и называется форма. Или это близко к тому, что Платон называл эйдос, идея, то есть способ имманентного существования какой-то вещи. Так вот, поскольку эта первичная материя, она не имеет еще никакой формы, никакая форма к ней еще не присоединилась, не активизировала ее, то и определить-то ее нельзя. Она не воспринимается органами чувств. Невозможно было ни измерить ее, ни сказать ни какова ее масса, ни какова ее энергия, никакого абсолютно ничего. Поэтому дать ей определение невозможно. Поэтому если бы кто-то на нее, так некому было на нее глядеть, но если бы кто-то на нее поглядел, то он бы чувствовал себя как баран, который смотрит на новые ворота, вообще не понимая, а что это такое. Ну, а как выразить это, а что это такое? Рамбан на языке Тора это называется тоу, слово там, может только изумляться, а что это такое? Возвращаемся к тексту. Поскольку она еще не облачилась в некую форму, которая вообще могло бы соответствовать какое-либо название. Ведь название определяет содержание. А содержания-то этой формы еще нет. А форма, в которую затем облачалась эта первичная материя, называется на святом языке «богу». Это составное слово. «Богу». То есть в нем уже что-то реальное есть. Оно в нем. Началась уже актуализация. И также сказано в Сефер Яцира. Это уже источник устной Торы. Сказал Раби Берахья, была тоху, а стала воу. Была тоу, а что есть тоу? Это то, что изумляет человека. А стала воу, а что есть воу? То, в чем есть уже нечто реальное. То есть в нем оно. В отличие от Раши и многих других комментаторов и переводчиков, которые воспринимают эти два слова «тоу вавоу» как идиому, как одно общее выражение, а в современном иврите вслед за традиционными переводами Торы на другие языки, начиная с греческого и так далее, вот это словосочетание «тоу вавоу», оно и укоренилось как хаос. Рамбан говорит, да нет, посмотрите в Сефер Йецира. Это две разные стадии, это не одно выражение. Есть здесь две стадии. Первая стадия – тоу, то есть нечто, что вообще невозможно определить, а что это такое. Вот это самая первичная, абсолютно бесформенная материя, которая не воспринимается даже органами чувств. И вторая стадия, когда уже на нее начинает воздействовать форма, то есть богу. Уже в ней что-то уже есть. И именно так объясняет Рабби Овадия Сфорно. Смотрим на текст. Барец айта тоу ваоу. О, тарец, та самая земля. Айта давар муркав, михомер альшон некра тоу. Что она представляла собой? Это самая первичная материя, которая в Торе называется тоу. У мицура решуна, а вот самая первичная форма, которая и заставила эту материю каким-то образом активизироваться, актуализироваться, вот она называется Богу. Богу, то есть в нем уже что-то есть. Окей. Может быть, снова посмотрим текст первого предложения, поскольку мы уже сделали серьезный шаг вперед. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была поразительно и пуста, мы выяснили, что означает «тоу вавоу», и «тьма над бездной», и «дух Бога витал над водой», и сказал Бог, «пусть будет свет», и стал свет. Таким образом, самое первое творение в мире оказалось светом. Следует обратить внимание на одну важную деталь. Во-первых, здесь впервые сказано «и сказал Бог». Что он сказал? Сказал кому? Как это понимать? И во-вторых, а что означает этот свет? Пусть будет свет. Ведь если мы ознакомимся с историей, с описанием всех шести дней творения, то выясняется, что знакомый-то нам источник света – солнце, вместе с другими светилами, начинает свой путь по орбите только на четвертый день творения. Солнце, путь в орбите, как воспринимали древние в геоцентрической модели Птолемея, или как мы сегодня говорим, что это мы как раз двигаемся по орбите вокруг Солнца. Так, по сути говоря, неважно, кто вокруг кого движется, но это взаимное движение светил начинается только четвертый день. А что же за свет, о котором мы здесь говорим? Мы снова идем к комментарию Рамбана. И сказал Бог, пусть будет свет. Слово «сказал» здесь указывает на желание. То есть в нашем языке слово «сказал» означает передача какой-то информации вербально от одного к другому. А когда речь идет о сотворении, вот эти вот слова, повторяющиеся в каждый день творения, «и сказал» означает воля, желание Творца. И эта воля, она приводит к определенным результатам. Каким? Значит, вот первый, воля была «пусть будет свет» и стал свет. Возвращаемся к Рамбану. По аналогии с результатами творения последующих дней, надо было бы сказать, и стало так. Так вот, был свет, и стало так. А здесь не сказано, и стало так. Потому что этот первозданный свет, в отличие от всего остального, созданного в шесть дней, не существует сейчас так, как тогда. Во все дни творения, обращает Рамбан внимание на то, что во все дни творения мы видим ту же самую схему. И сказал Бог, пусть будет что-то, и стало что-то, и увидел Бог это что-то, что хорошо, и стало так. Вот эти слова «и стало так» означают неизменность творения. Вот так, как оно было создано, так оно существует и по сей день. Таково оно и сейчас, по сути дела. Может быть, с легкими косметическими изменениями, но по сути дела существует и сейчас. А вот со светом вовсе не так. Свет не остался с шести дней творения таким, каким он был. У нас тоже есть свет, но свет тогда был совсем другой. То, что мы уже начали говорить, ведь светил-то еще нет. Светила начинают работать. Взаимное движение светил начинается. Взаимное движение небесных тел, соответственно, светил, как Солнце и Луна, оно начинается только в четвертый день творения. Значит, свет, о котором здесь идет речь, он свет какой-то другой. Хотите сказать, называйте его каким-то рассеянным светом или еще каким-то. Но это не тот свет, который исходит от Солнца. А каков источник этого света? Ответ не знаем. Тора об этом ничего не сказала. Но, по крайней мере, свет есть. И вот этот свет в дальнейшем, он уходит. И вместо него сегодня мы пользуемся светом светила, светом Солнца. И о том, как происходит вот этот самый... И о том, как произошло вот это вот самое изменение, почему тот самый свет ушел, об этом мы будем говорить в дальнейшем. Сейчас снова вернемся к тексту. Следующее предложение. «И увидел Бог, что свет хорош, и отделил его от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один». И Рамбан в своем комментарии к этому месту в тексте пишет так. Давайте упорядочим выражения, употребляющиеся в рассказе о творении мира. Словом «сказал» обозначается вывод из потенциального существования в реальное, то есть актуализация возможного бытия. Как, например, это в наш случай, сказал Бог, пусть будет свет. Или в дальнейшем то, что сказано, и сказал, пусть земля произведет растительность. Сказал. Выше Рамбан говорил, что сказал, что слово «сказал» по отношению к Всевышнему в этом рассказе означает его желание, его воля. Но его воля и приводит к тому самому последствию, а именно к актуализации определенного потенциала. Потенциал, который уже заложен с первого момента творения, есть уже этот строительный лес, тот самый первый материал первой материи, из которого в дальнейшем все будет строиться. И его, он существует только в потенциале, только потенциальное существование. А когда Всевышний говорит, это приводит к актуализации определенного творения. И вот самое первое творение, которое здесь актуализируется, это свет. И дальше было сказано слово, возвращаемся в текст. «И увидел Бог, что свет хорош, и отделил его от тьмы». Поясняет Рамбан, слово «увидел» означает, что актуализированному объекту обеспечивается его дальнейшее существование. Имеется в виду «увидел, что хорошо». Увидел свет, что он хорош. Тем самым Тора хочет сказать, что все существует только в силу желания Всевышнего. Но отделись его желание от сотворенного мира хоть на минутку, и он возвратится в состояние небытия. Вот поэтому о творении каждого дня сказано, и увидел Бог, что хорошо. И увидел, что хорошо. А в шестой день, когда все уже было завершено, увидел Бог, что сделал, и вот очень хорошо. Значит, вот эти самые слова, которые повторяются в каждый день творения. Увидел Бог, значит, сказал Бог, да пусть будет что-то, оно возникает. После этого сказано, увидел Бог, что это что-то хорошо. Что значит увидел, что хорошо? говорит Рамбан, то, что заложено в этих словах, что это то, что создано, вот так ему и надлежит, так ему и следует быть. И это то, что дает ему существование в дальнейшем. То есть, вот эти слова означают, что Всевышний, его воля на то, чтобы это что-то продолжало существовать, и эта воля дает ему дальнейшее существование. Ибо если бы эта воля Всевышнего хотя бы на долю секунды порвала свою связь с этим объектом, этот объект вернулся бы в небытие в ту же самую секунду, в ту же самую долю секунды. Вопрос, а почему? Почему творение Всевышнего нуждается в том, чтобы его воля постоянно их поддерживала? Если мы посмотрим на наши собственные творения, мы тоже время от времени создаем что-то, творим что-то, делаем что-то. Вроде то, что мы делаем, оно может существовать. Конечно же, если мы построим карточный домик, то долго он не простоит. Но мы же умеем делать не только карточные домики. Мы же умеем делать и другое. Вот стол находится здесь. И этот стол существует. Вот на сегодняшний день в Европе можно увидеть, скажем, строения, которые были построены еще римлянами 2000 лет тому назад. Римские акведуки, которые не только стоят до сей день, но они еще могут функционировать. Хоть ими уже не пользуются, но по ним еще может течь вода, они рабочие. 2000 лет, и они стоят. Почему же то, что создал Всевышний, он должен постоянно опекать, он должен постоянно поддерживать, его воля должна постоянно давать существование, как утверждает Рамбан, тому, что он создал? Есть серьезное различие в наших созданиях и в том, что создает Всевышний. Мы на самом деле, строго говоря, мы ничего не творим. Мы придаем новую форму тому, что уже есть. Вот этот стол, столяр сделал его, используя существующий уже материал. Он взял дерево, он взял какие-то пластиковые части, металлические части, всему этому придал определенную форму, соединил, приклеил, вогнал шурупы, и вот этот стол существует. И в тот момент, когда он закончил работу, этот стол получил самостоятельное существование. Он больше не нуждается в своем создателе. Более того, он не зависит от него. Конечно же, этот стол может стоять в столярной мастерской, и столяр каждое утро может подходить к нему, любовно поглаживать его, вытирать пыль, подкручивать шурупы, проверять, не высох ли клей. Все это может быть. Но может быть совершенно другой сценарий. Быть может, он этот стол продал, и он этим столом очень гордился. А человек, который купил этот стол, взял его и разбил. Или сжег его, пустив его на дрова. Столяру, конечно, подобная вещь кажется ужасающим варварством. У него вся душа, что он может сделать? Руки короткие. Стол зажил свою жизнь. И точно так же, как, несмотря на то, что ему хотелось бы столяру, чтобы он жил, он может перестать жить. А может быть и наоборот. Есть вещи, которые мы сделали, и мы, скажем так, стыдимся того, что мы сделали. Неудачная была вещь. И нам хотелось бы, чтобы она не существовала. А руки короткие. И мы видим, как творения переживают своих творцов. Живут через тысячи лет после того, как те, кто их построили, давным-давно уже ушли из жизни. А со Всевышним это не так. Он создал мир абсолютно из ничего. Он не придавал форму. Это не то, что он в своей небесной лаборатории нашел несколько цистерн с гелием, водородом, азотом, смешал это, бабахнуло, и пошло, и пошло, и пошло. Он создает мир, он создал мир абсолютно из ничего, экс нихило, из абсолютного небытия. И поэтому этот мир не имеет никакой объективной основы своего существования, кроме воли Всевышнего, кроме того, что он сказал, и оно стало, и этого мало. Оно стало, оно возникло. Но для того, чтобы оно продолжало существовать, воля Всевышнего должна поддерживать его, ее существование. И вот эта вот воля Всевышнего на поддержание существования того, что он создал, она и выражена словами «увидел Бог то, что он создал, и вот оно». Хорошо. И вот это вот хорошо, значит, вот так оно и должно существовать. Посмотрим, как это высказано, все эти идеи высказаны коротко и очень ясно в комментарии Рав Шимшон Рефоэля Ирша. «И увидел Бог, что свет хорош». Эти слова наводят на мысль, что Бог является не только Творцом, источником бытия, но и что дальнейшее существование всего сотворенного им целиком зависит от его воли. Вещь, сделанная человеком, перестает зависеть от своего Творца, она больше не нуждается в нем. У нее своя отдельная судьба. Более того, иногда творение оказывается сильнее своего Творца. Люди обладают способностью создать новые вещи, освобождать определенные силы и соединять их, но они не в состоянии контролировать высвобожденные силы. Джин выпущен из бутылки. Может быть, ему очень хотелось бы его Творцу запихать его обратно в бутылку, но так же, как невозможно тюбик из пасту зубную запихать обратно в тюбик, так и невозможно джина загнать снова в бутылку. В результате творение человеческих рук иногда оказывается сильнее своего Создателя, выходит из-под его контроля. Не такова связь Бога с его творением. Все они, весь мир в целом, не только сотворены им, но и продолжают существовать лишь в силу его желания. Бог видит свое творение и, поскольку доволен им, дает ему возможность существовать. То есть наше восприятие, если спросить нас, почему мы существуем, то обычный ответ, ну как, почему я существую? Вчера я существовал, и сегодня существую. Это вроде как по инерции. На самом деле ничего не объясняет. То, что я существовал вчера, не является причиной того, что я существую сегодня. То, что я существовал вчера, было потому, что Всевышний хотел, чтобы я существовал вчера. То, что я существую сегодня, это потому, что сегодня, в этот самый момент, в эту самую минуту, Всевышний дает мне возможность существовать, дает мне возможность дышать, дает мне возможность говорить. Жизнь я получаю от Него сейчас, в эту самую минуту, в эту самую секунду. И это, конечно, тот, кто понимает это, не просто понимает, тот, кто попытается пережить это, как говорят мудрецы, внедрить в сердце это понимание, то есть пережить и прочувствовать это, то это, безусловно, приводит к перевороту в сознании. А теперь посмотрим снова текст и увидим здесь еще одну серьезную проблему. «И увидел Бог, что свет хорош». С этим мы уже разобрались. «И отделил его от тьмы». Как это «отделил его от тьмы»? Отделить можно, если у нас есть смесь. Вот есть у нас салат из помидоров с огурцами. Если кто-то из моих внуков не любит помидоры, то мне придется для него отделять помидоры от огурцов. Это есть отделение. Но как можно отделить свет от тьмы? Ведь не может же быть смеси света и тьмы, потому что тьма – это отсутствие света. Если к тьме прибавить немножко света, то что получится? Не получится смесь тьмы и света, получится слабый свет. А если прибавить больше света, будет более сильный свет. Поскольку эти понятия взаимоисключающие свет и тьма, то как можно понять вот эти самые слова «и отделил Бог свет от тьмы»? Посмотрим сначала Раши. Чтобы растолковать этот стих, мы также вынуждены прибегнуть к Агаде. То есть очень трудно понять этот смысл на уровне, то, что называется, пшат. То есть увидеть здесь, как объяснить его как-нибудь метафорически, чтобы вот эту вот серьезную очень проблему в тексте как-то сгладить. И поэтому, говорит Раши, у нас нет другого выхода, кроме как обратиться к Мидрашу. То есть объяснить это выражение, объяснить это предложение на уровне драш. То есть читая буквально, понимая смысл достаточно глубокий. В чем же этот смысл? Читаем снова Раши. Всевышний увидел, там это написано, и увидел Всевышний, что свет хорош. Всевышний увидел, что свет слишком хорош, чтобы им пользовались нечестивые, и отделил его для праведников, которые будут наслаждаться им в будущем мире. Мы помним, что Рамбан сказал, что отсутствие фразы в первый день творения «и стало так», что означает, что вот стало так, как оно было создано, так оно и продолжает быть. Почему эта фраза отсутствует? Да потому что со светом так не произошло. Тот самый первый свет, который был создан в первый день творения, этот свет уходит в дальнейшем из творения. И вот здесь Раши поясняет, в чем причина. Всевышний увидел, что этот свет слишком хорош для того, чтобы пользовались им грешники и нечестивцы, и поэтому он его скрыл, спрятал его. И в таком спрятанном состоянии этот свет, неясно откуда исходящий, этот свет ждет тех, кто им воспользуется, а ими будут праведники в грядущем мире. Ну, как все это можно понять? Что, каков смысл этого утверждения? Самое интересное объяснение этого мидраша дает Рав Деслер в своей книге «Михтав Меильяу». Чтобы его понять, нужно нам несколько предисловий. Напомнить несколько вещей, о которых говорилось уже и раньше. Творя мир, Всевышний поставил перед собой цель дать своим творениям максимальное благо. Но, как выяснилось, максимальное благо не может быть получено как дармовая подачка. Потому что сознание дармовой подачки, как ложка с дегтем в бочку с медом, портит все наслаждение. Стало быть, чтобы это было максимальное благо, его нужно заработать. Заработать своим трудом. А что это будет за труд? Ну, в самом первом приближении, предположим, Всевышний даст своим творением какие-то законы, их нужно будет выполнять, и вот это самое исполнение и будет трудом, который можно будет заработать благо, награду. Но очень важно, чтобы то, что человек сделает в таком случае, было сделано на основе его свободного выбора. То есть у человека должна быть возможность как выполнить волю Творца мира и тем самым заработать благо, так и не выполнить ее, чтобы выбор его был свободен. Поясню кратко. Что значит свободный выбор? Если я что-то делаю на основе свободы выбора, это означает, что сделать так или не сделать решаю я. То есть мое решение не является результирующим вектором каких-то действующих на меня сил. Силы на меня действуют, конечно. Но после того, как силы действуют, вот я прихожу домой и ощущаю, что я, во-первых, голоден, во-вторых, устал, в-третьих, знаю, что мне еще нужно сделать массу дел, и в-четвертых, знаю, что мне еще нужно улыбаться жене, потому что если я сразу пойду делать свои дела, то это не будет хорошо по отношению к ней. Все это силы на меня действующие, и голод, и усталость, и сознание, что нужно сделать так, и сознание, что нужно делать по-другому. А что же я теперь буду сделать? Вот я открыл дверь, и я вошел в дом. Что я сейчас буду делать? Это решаю я, а не силы, которые тянут меня туда или сюда. Почему важно, чтобы то, что человек будет делать, было сделано на основе его свободного выбора? Да потому что то, что я сделал, то, что не сделано на основе выбора, то, что я не выбирал, не мог выбрать, это не я сделал. Если бы человек был запрограммирован на исполнение воли Бога, то он бы тогда ничего не заработал, ибо это не он сделал. пример для, для понимания. Если человек стоит около витрины, в это время, когда он стоит около витрины, мимо проносится ватага хулиганов, они толкают его на витрину, и он, падая назад, разбивает витрину. Вопрос, какова его ответственность за причиненный ущерб? Он обязан оплатить этот причиненный ущерб или нет? Правильный ответ, конечно, нет, потому что он витрину не разбивал. Им разбили витрину. То есть хулиганы воспользовались его телом, как могли бы воспользоваться камнем, рогаткой, ломом или еще чем-нибудь. Вместо этого они воспользовались его тем, они его толкнули. Он не мог им сопротивляться, и он в падении разбил витрину. Но это сделал не он. То, что я не выбирал, у меня не было возможности поступить иначе, это не я сделал, это мной сделалось. Стало быть, необходимо было, чтобы была свобода выбора, чтобы у человека была возможность не подчиниться своему Творцу, не выполнить его волю. Вопрос, а как можно обеспечить подобное? Ведь если человек осознает, если творение осознает, что тот, кто создал его, и как мы выяснили только несколько минут назад, не просто создал, но и осуществляет его сейчас. Сейчас дает ему возможность существовать. То, что он сейчас дышит, говорит, смотрит, ощущает, все это только потому, что Бог ему дает сейчас возможность существовать, дышать. Так как же он может нарушить волю того? Ведь только воля того, кто его создал, и дает ему сейчас жизнь. А как же можно нарушить эту волю? Ведь нарушить эту волю – это самоубийство. Это просто уйти из мира. Это саморазрушение, самоуничтожение. Откуда же появится подобного рода желание или мысль о самоуничтожении? А ответ на это не так уж сложен. Это возможно благодаря тому, что мир создан так, что человек в нем истину не всегда видит. Человек способен жить самообманом. То есть та самая истина, о которой мы сейчас говорили, что все то, что я живу и существую, это только благодаря тому, что Бог сейчас меня поддерживает, что воля Бога и дает мне это существование, и теоретически мы это знаем. Но жить этим ежесекундно, ежеминутно мы не живем. В особенности, когда вдруг возникает какой-то соблазн. Когда, с одной стороны, есть воля Бога, которая говорит, вот не делай так, а с другой стороны, я вижу, если бы в этот самый момент я бы понимал четко и ясно, черным по белому, что воля Бога, чтобы я так не сделал, и если я так сделаю, то я выхожу за рамки воли Бога, и значит, я подписываю себе смерть, значит, иду к несуществованию. Я бы никогда такого не сделал. А если бы он потребовал бы от меня что-то сделать, то я бы, конечно, побежал бы это сделать. А если я не бегу, то это благодаря тому, что я живу самообманом. И что мне кажется, да, он сказал, что это сделать, но это же не совсем обязательно. Ну, можно же как-то, ну, мне это трудно, мне это сложно, мне это тяжело. Ну, можно же как-то прожить без этого. Можно. Плохо, да, я знаю, так плохо делать. Это потом меня накажут. Ну, можно. Стало быть, возможность самообмана – это необходимое условие для того, чтобы существовала свобода выбора. Без возможности самообмана мы бы были как ангелы. Вот ангелы, у них нет самообмана, они воспринимают действительность, как она есть. И поэтому они в своем выборе не свободны. Они не могут не выполнять волю Бога, они не могут ей не подчиняться. Ну, до ангелов еще далеко, они только второй день творения создаются. А пока что мы вот в самом проекте творения. Ну и как же это все связано со светом? Свет первых дней творения, он был особенным. Но источник его, мы не знаем, откуда взялся этот свет. Но свет этот, говорят наши мудрецы, что благодаря ему можно было видеть все в истинном свете. Ведь свет – это то, что приносит нам информацию об окружающем мире. Если мы окажемся в абсолютно темном помещении, мы не будем знать, что здесь есть. У нас прервется наша связь с окружающим миром. Мы, правда, сможем слышать, но на уровне зрения мы ничего не будем знать. Так вот, свет, тот самый свет первых 6 дней творения, он был таким ясным, и приносил информацию настолько четкую и ясную, что в нем места для самообмана быть не могло. Но если так, то как же весь план творения? Ведь в соответствии с планом творения основа всего – это возможность свободного выбора, возможность не подчиниться Богу. И тогда тот, кто подчинился, несмотря на эту возможность не подчиниться, он и получает награду, он и зарабатывает свое благо. Дело в том, что помимо самообмана есть еще силы у человека. Если, делаем еще один шаг вперед, если я сумел преодолеть этот самообман, и я понял, что сделать так надо, Бог требует от меня сделать что-то, я попытался убедить себя, что на самом деле не так уж это и обязательно, и не так уж это... Нет, я понимаю, что делать так обязательно. Понимаю разумом. Делать так мне не хочется. А это как может быть, что если что-то, что я понимаю разумом, делать мне так не хочется? Это ситуация, с которой мы сталкиваемся ежедневно. Разумом понимаем, что делать так нельзя, но нам ой как хочется. Или наоборот, понимаем что, разумом, что делать так необходимо, но нам не хочется. Здесь вступают новые силы, о которых говорят мудрецы. Это уже мы находимся в Торе в самом-самом начале творения, а здесь мы уже говорим о внутренних силах человека, об этом будет только впереди. Есть у человека яйцера то, яйцера ра. Это уже вопрос желания. Желать ли сделать то, что правильно, или не желать? Так вот, есть у человека яйцер ара. С большим трудом на русский язык это переводится как стремление делать неправильно, стремление к... И поэтому вполне может быть, что человек, скажем, который на уровне разума уже не занимается самообманом, он четко понял, что курить это ужасно вредно, если мы его спросим. Другие люди, они думают, нет, что это не так страшно, что это на самом деле просто агитация и подтасовывание фактов, и на самом деле ничего страшного в этом нет. Но есть люди, которые уже пришли к выводу, да, действительно, курение – это очень вредно. Вместе с тем мы смотрим на такого человека и видим, как он достает из кармана пачку сигарет и прикуривает. А как же так? Ну, он же знает, что курить нельзя. Он знает. Но курить-то ему хочется. Вот здесь срабатывает тот самый яйцер. Оказывается, у него такое сильное желание курить, что, несмотря на свое знание четкое и свою уверенность в том, что курить вредно, он все равно курит. Стало быть, при том свете, который существовал в первые 6 дней творения, до того, как Всевышний его скрыл, как написано, Всевышний увидел, что свет этот слишком хорош, чтобы им пользовались нечестивцы. Быть нечестивцем, быть грешником при таком свете, казалось бы, было невозможно. Была только одна возможность. То есть ушла бы свобода выбора. Как можно было все-таки свободу выбора оставить и сделать так, чтобы человек мог не подчиниться Богу при таком ясном видении, при полном отсутствии самообмана? Только за счет усиления яйцерара, только за счет усиления склонности не подчиняться. И тогда это было бы уже расценено как бунт против Творца мира. Одно дело, когда человек занимается самообманом, когда он себя уверяет, что на самом деле не так страшно, это не так важно, и не так, и Всевышний на самом деле от меня этого не так уж требует, если бы он знал только... Тогда человек не бунтует против Бога. Он думает, что это не так страшно, не так важно, не так обязательно, не так... Но когда человек знает, что это страшно, что это ужасно, что это смерть, и вместе с тем он этого хочет, то это уже бунт. Вот для того, чтобы те самые нечестивцы, грешники, не доходили до бунта против Бога, а это означает действительно полностью подписать себе смертный приговор, для этого Всевышний убирает вот этот первозданный свет 6 дней творения потом, в грядущий мир. А сейчас в дальнейшем мы будем пользоваться обычным светом, светом, который будет исходить от Солнца, отражаться от Луны. При этом в свете никаких таких фантастических восприятий не будет. То есть в этом, при этом свете можно принять столб в сумерки за человека, машину за палатку, можно будет принять истину за ложь, ложь за истину, возможность самообмана сохранится. И тогда, для того, чтобы мы имели возможность грешить, нам не нужно будет бунтовать против Бога. Мы можем грешить просто в результате самообмана. Это куда более удобная ситуация. Понятно, что здесь возникает одна, со всем этим объяснением, возникает одна серьезная проблема. И вот какая. О ней говорит Рамбан. Посмотрим ее. Слова обоих мудрецов не могут устроить нас в этом случае, так как они не объясняют главного, почему это написано в форме, наводящей на мысль, что Всевышний изменил свое мнение, сказав сначала «пусть будет свет», а потом, поскольку ему понравилось то, что он увидел, слишком уж хороший этот цвет, решил отделить его от тьмы. Ведь про Бога нельзя такого сказать. Он же не человек, который знает природу вещей, только когда они уже существуют в реальности. Другими словами, что же это получается? Получается, что Всевышний ошибся в своих расчетах. Сначала создал этот самый свет. Свет шести дней творения. Такой замечательный, о котором мы сейчас сказали. Свет, который полностью исключал возможность самообмана. А потом же, так не получится. Так люди начнут бунтовать. Мы его лучше спрячем. Но Всевышний знает все заранее, он же не человек, который, не конструктор, который пытается, может, сделаем так, посмотрим, что получится, а не очень получается, тогда сделаем по-другому, так, может быть, будет лучше. Этого же не может быть. Это возражение серьезное. Как Раши мог бы ответить на это возражение Рамбана? Вот как. Здесь речь идет не о том, что была допущена ошибка в расчете, что Всевышний вдруг увидел и изменил свое решение. Он не изменил свое решение. Это было запланировано с самого начала. Только на двух стадиях. В начале создания этого самого света, который приносит человеку абсолютно истинную информацию. Человека-то еще нет. Человек появится только на шестой день творения. Но свет, который может принести абсолютно истинное знание о мире, его создание, а затем его сокрытие. Не потому, что он теперь мы им пользоваться не будем. Нет. Сокрытие его на будущее. То есть для чего это делается так? Не для того, чтобы в будущем сотворился бы этот свет. Нет. Ничего нового уже не будет. Все создается на самом начале творения. Создается, но только использоваться будет потом. А сейчас, на этой стадии, он должен этот свет, первый свет первых две дней творения, он будет скрыт. На будущее. Но вместе с тем, поскольку все-таки это возражение серьезное, то Раши приводит и другое объяснение. И не только Раши. Посмотрим прежде всего Раши. А согласно простому смыслу, то есть сделаем героическую попытку объяснить на уровне пшат, Бог увидел, что свет хорош, и ему не подобает быть хаотично перемешанным с тьмой. Поэтому Всевышний определил сферой власти света день, а сферой власти тьмы – ночь. То есть, очевидно, что не может быть смеси света с тьмой. Это нонсенс. Противоположность. Либо свет, либо тьма. А все, что можно здесь сказать, это вот что. Что же тогда было это разделение? Разделение сфер влияния. День – сфера влияния света, ночь – сфера влияния тьмы. Амальбим дает здесь очень интересное объяснение. Что это было за разделение света и тьмы? Значит, напомним, что речь не идет о солнечном свете. Речь идет о каком-то таком рассеянном свете, источник которого совершенно непонятен. Но как все это выглядело? На сегодняшний день свет и тьма, они идут друг за другом. Если мы посмотрим на то, как выглядит наш земной шар, так, вот он выглядит таким образом. Часть его освещена, часть в темноте. И вот эта картина, она постоянно существует. То есть всегда, всегда на земном шаре какая-то часть его освещена, а какая-то часть его в темноте. Все это благодаря тому, что Земля крутится вокруг своей оси, и поэтому часть Земли всегда освещена, а часть в темноте. На части земного шара есть день, а на другой части есть ночь. Вот этого не было в шесть дней творения. Потому что вот этого движения светил не было. Солнце еще не работало, как оно работает сегодня, и поэтому такой картины не было. А что же было? Во всех точках земного шара весь день был свет. А затем во всех точках земного шара была тьма. И свет и тьма сменяли друг друга. Они не могут смешиваться, мы сказали, это не огурцы с помидорами, но они сменяли друг друга. И по идее, эта смена дня и ночи, смена света и тьмы, должна была быть моментальной, как она происходит сегодня, скажем, на Луне. А вот у нас в наше время сейчас она не происходит. У нас есть сумерки. Откуда происходят сумерки? Вот посмотрите на эту схему. Когда возьмем сумерки вечерние, когда солнце скрывается за горизонтом, оно начинает опускаться, благодаря тому, что вокруг Земли есть атмосфера, то хотя сам солнечный диск скрылся за уровнем горизонта, лучи его отражаются от атмосферы, и поэтому на протяжении определенного времени еще светло. Это сумеречный период. На каждой широте он продолжается другое время. Но, по крайней мере, с точки зрения астрономии, просто, что пока Солнце не опускается на угол 18 градусов ниже горизонта, есть еще определенный свет, еще сумерки. Сумерки эти сегодня принято разделять. Сумерки гражданские – это 6 градусов ниже горизонта. Кстати, это время, по которому, по мнению Геонии, можно уже читать вечернюю молитву Шма. Затем есть до 12 градусов – это сумерки навигационные, а затем уже сумерки астрономические. Вот астрономические сумерки – это 18 градусов ниже горизонта. Кстати, с точки зрения Аллахи, абсолютная тьма – это 16 градусов ниже горизонта, по мнению Рабейну Там, но это не наша сейчас тема. Так или иначе, получается, так, то же самое происходит и во время рассвета. Есть рассвет, то есть восток начинает светиться, появляется свет еще до того, как мы видим восход солнца. Солнце еще не взошло над горизонтом, а уже становится светло. Все это снова благодаря тому, что солнце поднимается выше, чем 18 градусов ниже горизонта, и его лучи отражаются от атмосферы, у нас становится светло. Вот это вот сумеречный период, который постоянно существует, и он-то отделяет на сегодняшний день от ночи. С двух сторон. Сумерки вечерние и рассветная заря утренняя. Но когда вот это вот движение светил и небесных тел еще не было, то всего этого не должно было быть. И смена дня и ночи, по идее, должна была происходить моментально. Как это происходит на Луне. И вот тогда-то сказано, Бог отделил свет от тьмы. А именно, Он тогда тоже ввел те самые сумеречные промежутки. Хотя физической основы для них не было. При всем при том, свет после окончания ночи, свет не зажигался, как будто бы кто-то нажал на выключатель. А свет пробирался, усилялся сначала легкий свет, слабый свет, сильнее нарастал. И, наконец, можно было сказать, о, есть свет, это уже день. Вот это и означает, согласно Мальбиму, то, что Бог отделил свет от тьмы. Сделаем еще шаг вперед. В конце этой фразы из текста, который мы учили, сказано: и был вечер, и было утро, день один. Ну, вот посмотрим сейчас эту фразу, посмотрим текст, вот она. И увидел Бог, что свет хорош, отделил его от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один. Как-то странно, почему бы не сказать куда более привычным для нас языком, что это был первый день. Почему день один? На этот вопрос есть разные ответы. Прежде всего посмотрим ответ Раши. Что пишет Раши? Вот он. Исходя из порядка изложений в этом разделе, следовало бы написать первый день, подобно тому, как сказано об остальных днях. Второй, третий, четвертый. Раши еще более усиляет наш вопрос. Не просто это более привычная нам форма говорить первый день, а на самом деле в дальнейшем, когда Тора говорит о следующих днях творения, она пользуется порядковыми числительными. День второй, день третий, день четвертый. Почему же первый день творения не назван первым, а сказано день один? Продолжает Раши, почему же здесь написано день один? Потому что тогда Всевышний был единственным в его мире, так как ангелы не были сотворены до второго дня. Так объяснено в Мидраше Берешит Раба. Бог один. Это объяснение Раши. Ангелы появляются только на второй день творения, а пока что для того, чтобы подчеркнуть, что Бог был один, Тора и пользуется вместо слова первый словом второй. Рамбан предлагает совершенно другое объяснение. Посмотрим в текст. Согласно простому пониманию, пишет Рамбан, то есть на уровне пшат, невозможно сказать первый день, потому что еще не было второго. Как по количеству, так и по качеству слово первый можно употребить лишь тогда, когда оно предшествует второму. И оба уже существуют, но слова «один день» никак не указывают на второй. Другими словами, понятие «первый», строго говоря, можно употреблять только тогда, когда есть второй. Есть первый, а тогда второй. И первый он тем-то он и первый, что он не второй. А второй следует вслед за ним. Но для этого, говорит Рамбан, второй должен быть. Конечно же, когда мы описываем прошедшие события, когда мы, скажем, вспоминаем наш отпуск, в первый день нашего отпуска мы приехали туда-то, а во второй день нашего отпуска мы пошли тогда. Здесь все понятно, потому что все эти дни, они уже были. Был первый день, был второй. Мы смотрим назад, в прошлое, и говорим, вот что было в первый день, что было во второй день. Но в момент создания, творения, второго дня еще нет. Хорошо, это пока непонятно. Но потом же второй день будет создан. Вот Тора я... в том-то и штука. Тора не описывает творение, подобно писателю, который описывает какое-то историческое прошлое. Что было тогда? Писатель, который описывает историческое прошлое, конечно, даже при самом строгом подходе к языку, может говорить о первом, втором, третьем дне. Но Тора рисует перед нами картину творения так, как ее смог бы увидеть и описать сторонний наблюдатель, который наблюдает сейчас. То, что называется сегодня in real time. А in real time еще только первый день творения, второго еще нет. Поэтому, строго говоря, пишет Рамбан, пользоваться словом «первый день» было бы сейчас неверно. Только потом можно будет перейти к этим самым дням. А вот сейчас, когда мир только-только творится, только-только возникает, сейчас более правильно было бы упомянуть слово «день один». Возвращаемся снова к Рамбану. А некоторые комментаторы, так действительно Ибн Эзра, предполагают, что здесь содержится намек на обращение Вселенной вокруг Земли за 24 часа. Ну, Ибн Эзра пользуется еще геоцентрической моделью Птолемея, когда вся Вселенная вращается вокруг всей Земли за 24 часа, в течение которых всегда в одном месте утро, а в другом вечер. Вот это называется день один, он един. Всегда где-нибудь есть утро, а где-нибудь есть вечер. Это и намек на то, что впоследствии образуется в небесном своде. То есть намек на светило. Пока еще все работает не так. Совсем не так. Но в будущем это будет так. И для того, чтобы закончить эту тему, прочитаем еще одно место в Рамбане. Несколько комментаторов писали, что свет был сотворен как бы на западе, после чего сразу скрылся, чем ознаменовал наступление ночи. А через некоторое время снова появился, чтобы дать начало дню. Таков смысл, и был вечер, и было утро. Другими словами, мы здесь сталкиваемся с довольно серьезным парадоксом. Так первое творение какое было? Свет. А потом Тора говорит, и был вечер, и было утро, день один. Значит, день начался с вечера. Но если первым творением был свет, то значит, все должно было начаться со светлой части дня. Поэтому эти комментаторы и говорят, да, совершенно верно, что произошло. Свет был создан как бы на западе, то есть там, где он сейчас должен уйти за горизонт, как бы это было бы, если бы было солнце, хотя солнца еще не было. Иными словами, свет появляется на очень короткое время и исчезает, начинается ночь, и был вечер, и было утро, день один. Вот Рамбан, стоп. Мы с этим объяснением никак не можем согласиться. Почему? Потому что тогда не 6 дней творения, а 6 с хвостиком, точнее 7 дней. Пусть этот самый до первый день творения, сейчас мы говорили про первый день творения, пусть этот до первый день творения, пусть он был совсем немного, может быть, он был 1 час или полчаса, не знаю. Но ведь у нас на самом деле понятие времени, как мы считаем время по дням и ночам, смена тьмы и света дня и ночи, стало быть, был свет, а затем его не стало. Ну вот один день, пусть он был очень короткий, но один день уже засчитался. Тогда получается не 6 дней творения, а 7. Поэтому, говорит Рамбан, нет, так мы объяснить не можем. Но это объяснение нам не подходит. Ведь по нему получается, что к 6 дням творения надо добавить еще один короткий день. Поэтому, быть может, следует объяснить иначе. Когда небо и земля, упомянутые в первом стихе, возникли из абсолютного небытия, тогда же появилось и время. Время не существует до творения. Оно не существует до сотворения материи. Только после того, как существует небо и земля, то есть самая первичная материя, это гюле, уже тогда может появиться время. И хотя это не то время, которое мы знаем, которые делятся на часы и минуты, связанные со сменой света и темноты, тогда этого еще не было. Все же с того момента, как нечто реально существует, можно уже говорить о времени. Еще не сменяются день и ночь, еще не потекли часы и минуты, но время уже есть, то есть идет изменение во времени. Получается, что сотворенные небо и земля существовали на протяжении ночного времени без света, и потом Бог сказал, пусть будет свет, и стал свет. То есть все началось с темной части дня. И эту первую часть дня не было никакого света. Свет не был создан в самый первый момент творения. Только после этого, во второй половине дня, повелел свету продержаться столько же времени, сколько продолжалась тьма, а затем исчезнуть. И был вечер, и было утро. Так проходил этот первый день творения. Его первая часть была темной, но время уже пошло. Это была первая часть, мы ее условно называем 12 часов, то есть первая половина дня, она была темной. А свет возникает только во вторую половину дня. Поэтому Тора и говорит, и был вечер, и было утро, день один. Таким образом, течение времени, которое начинается с момента только возникновения мира, с момента возникновения самой первичной материи, время течет, хотя мы еще не замечаем тех самых изменений света и тьмы, которые обычно говорят нам о том, что время течет. И здесь мы, конечно, касаемся сложнейшего понятия в философии, да и в современной физике, понятия времени, которым еще один из философов Средневековья, один из отцов церкви, блаженный Августин, сказал: «Я хорошо понимаю, что такое время, пока не начинаю думать о нем. Но как только я начинаю думать о нем, то я уж точно знаю, что я не знаю, что такое время». И с тех пор ничего не изменилось. Время действительно вещь совершенно неуловимая. Понять его природу очень трудно, но, по крайней мере, об этом здесь говорит Рамбан, время творится. Получается, что сотворение времени – это первое творение еще до того, как творится свет. Уже есть сотворение времени. Как только существует материальное, основа мира, существует уже и время, время уже течет, и первая часть первого дня была темной, а свет, благодаря которому в дальнейшем мы будем различать между днем и ночью, между проходящими днями, свет появляется только во второй половине дня. И был вечер, и было утро, день один.